говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Накануне, так мы назвали сегодняшнюю программу. И правда, когда вчера я предполагала и звала своих гостей, не думала, что сегодняшний день начнется так бурно и так бурно продолжится. И мы будем вынуждены обсуждать не только, как будет завтра проходить митинг, но и то, что происходит сегодня. То есть День России столица встречает обысками. Как пройдет на этом фоне марш миллионов? Как не допустить эскалации насилия? И как члены оргкомитета комитета митинга и шествия оценивают происходящее сегодня в Москве. Мы об этом и будем сегодня говорить. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа, а в студии со мной утомленные, вот глаза даже не поднимают на меня, поднимите, нас снимают, Сергей Пархоменко и Ольга Романова. Вы нас не только слышите, но и видите, не знаю, добрый ли вечер, но все-таки здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Здравствуйте. Вы только что вот полчаса назад разошлись с оргкомитета, и понятно, что мы еще поговорим о том, какие вы приняли окончательное решение и что будет в перспективе, но сначала я бы хотела услышать ваши оценки сегодня случившегося. Сергей или Ольга? Давайте, Ольга.
Здесь, наверное, не может быть таких длинных слов. То, что сегодня случилось, это, конечно, невероятная глупость власти, невероятная совершенно пакость, дерзость. И, мне кажется, лучше Льва Рубинштейна не скажет никто. Он сказал, что это, собственно, проявление лакейства и колхозного строя ума. Люди, которые все-таки, чья главная функция лакейство, они и всех остальных считают, в общем, за таких же. И что если они так вот сделают, то все испугаются хозяина и побегут в свою лакейскую. Ничего подобного.
Тем не менее, все-таки это Ольга, естественно, образом сошлавшись на поэта, эмоционально отреагировала на происходящее. Вот, Сергей, я прошу чуть конкретнее на это отреагировать, потому что все-таки, согласитесь, довольно странно. Выходной день, уголовное дело не вчера заведено, не завтра закончится.
Люди, которые понимают в процедуре, говорят, да, что в выходной день ничего этого делать нельзя, что все, что сегодня происходило...
То есть я сегодня уже отвечала, когда интересовались, да, а как двойная оплата у товарищей судей, у товарищей
ОМОНов... Вообще на больничном, его,
да,
нельзя трогать.
Я не сомневаюсь, что сверхурочные у всех. Значит, вот для чего и зачем? Только для устрашения?
Вы знаете, я, откровенно говоря, вижу в этой истории следы того, что, когда мы говорим, там, вот, власть хочет того и сего... Надо все-таки отдавать себе отчет, что нет никакой власти, вот такой нет вещи под названием власть. Есть реальные живые люди с именами, фамилиями и должностями. Они принадлежат разным ведомствам. У них там происходит какая-то своя сложная жизнь. Я вижу в этом во всем отражение того, что есть по меньшей мере два слоя разного рода чиновников, и связанных с правоохранительными органами, и связанных с всякими политическими инстанциями. Два слоя чиновников, которые в этой ситуации действуют, принимают какие-то решения, раздают какие-то команды и так далее. Есть московские, есть федеральные. Мне кажется, что принципиальная разница между ними заключается не в том, что одни хорошие, а другие плохие, а в том, что одни ближе как бы к земле, к жизни, к реальным обстоятельствам, настроениям и такой повседневной жизни большого города.
Это, например, те, которые, с которыми вам приходится
договариваться. И с некоторыми из них приходится иметь дело в ходе всяких переговоров. Мне очень трудно себе представить, что эти самые люди отдают такую идиотскую команду накануне митинга большого устраивать серию такого рода,
ну да,
действий,
потому
что
человек,
они точно знают, какова будет реакция и как это отразится на завтрашних событиях. А именно, это будет иметь могучее мобилизующее действие. А вот люди, которые находятся от жизни большого города далеко, люди, которые где-то там высоко и ориентируются совсем на другое, и ценности в их работе совсем другие, прежде всего отношение начальства и возможность отчитаться перед начальством, вот они могут себе позволить такую иллюзию, а именно, что если они несколько человек вот таким образом напугают, обыщут, попытаются их унизить, как-то поставить их в какое-то такое тяжелое, кризисное, стрессовое положение, что этим они, наоборот, кого-то отпугнут, и кого-то оставят дома, и кого-то заставят изменить решение, идти, скажем, завтра на этот самый митинг и это самое шествие. Это надо быть далеко от Москвы для этого. Надо для этого как-то залезть высоко-высоко и смотреть с высокой березы на всю эту ситуацию. Мне кажется, что это лишнее свидетельство того, что происходит сейчас. Попытка перехватить управление завтрашними событиями. Ну, вот доподлинно известно, скажем, что 6 мая всем вот этим вот наведением порядка руководили не московские власти, а федеральные, под предлогом того, что вот у нас тут происходит федеральное мероприятие, инаугурация президента, поэтому это дело важное, отзыньте, значит, локтем их отодвинули и управляли сами. Как они управляли, мы с вами знаем. 6 числа на Болотной площади все знают, что произошло. До сих пор к завтрашним событиям имели отношение московские и силовики, и администраторы, и разного рода чиновники.
Но разве что-нибудь изменилось вот сейчас?
Не означает ли это? Мы не знаем этого. Мы этого не знаем. Не означает ли это?
Российской Федерации. Технический перерыв. Это федералы. Это уже федералы.
Не знаю, не означает ли это?
Не означает, что они
завтрашними событиями. И завтрашними событиями тоже будут в некотором роде управлять другие люди, что они как бы перехватывают эту вот ручку управления на себя. И мы видим, что как-то командование здесь меняется. Все, кстати, несколько, это ясная картина, осложняется тем, что Колокольцев был еще в прошлый раз на московском уровне, а теперь он на федеральном уровне. И вообще непонятно, где и как к этому ко всему относиться. Но я для себя объясняю это таким образом, что есть люди, которые помимо всех наших понятных нам дел, пытается еще доказать его высокопревосходительству, что только мы можем вас защитить, только мы опора трона, так сказать, только на нас вы можете положиться, только мы достаточно сурово, достаточно серьезно и достаточно строго можем отнестись к этим смутьянам. Пожалуйста, посмотрите на нас, полюбите нас и, так сказать, наградите нас. Это тоже существует.
Оль, но поскольку вы теперь уже искушены во всяких судебных и прочих перипетиях, вот сегодня в Твиттере высказывалась другая еще версия, помимо того, о чем говорит Сергей, от желания, значит, вот, так сказать, вот приятное сделать высокопревосходительству, а что часть клана правящего, например, недовольна и вот таким образом помогает оппозиции, провоцируя и радикализируя. Может быть такое?
Нет, такое может быть, поскольку мы периодически сталкиваемся, по крайней мере, вот я могу сказать, что, собственно, по движению «Русь сидящая», вот по зэкам, что периодически, как только какая-то демонстрация особо удается, начинают приходить просто довольно внушительные толпы прокуроров, судей, следователей с одним и тем же текстом, что вообще-то я за вас, я вам сейчас буду помогать. Вы скажите, что надо делать. Вот на какие дела особенно обратить внимание. Только учите, что мой начальник Петров и подчиненный Сидоров, вот они сволочи путинские, вот они гадят, конечно. А я всегда был с народом. Ну, мы, конечно, понимаем
цену этому.
Да,
ну,
конечно.
Сегодня тоже у нас было вот несколько из маленьких населенных пунктов людей, или кто-то один там покинул пост главы и вышел из партии «Единая Россия», и свое членство пристановил политолог Ольга Крыштановская.
Усть какой-то там чего-то, да.
Камень или большой камень. Что-то.
Большой
и
камень,
Ольга Крыштановская, политолог, вот она сказала, что она теперь будет наблюдать за
революцией. Чуткие люди, чуткие, конъюнктурно настроенные люди. Хотя, может быть, «Единая Россия» человек вышел там искренне или...
Да.
Я в искренность Крыштановской давно не верю, но человека из камня не знаю. Надеюсь, что, конечно, он настоящий кремень, поэтому прозрел, подключил, допустим, интернет, прочитал, ужаснулся и вышел, а до этого просто не знал. По поводу Крыштановской, конечно, таких иллюзий у меня нет. И я думаю, что сейчас все больше и больше будет людей, которые нам искренне скажут, максимально искренне, бья себя там левой пяткой в правый висок, да, что я всегда был за вас, за народ, но вот меня начальник мой Петров заставлял, пожалуйста, можно я его первым расстреляю? Как-то так.
Ольга Романова, Сергей Пархоменко. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Предотвратит ли волна обысков и арестов лидеров оппозиции мирную смену власти в России? Об этом спорят организаторы завтрашнего марша миллионов Сергей Давидис и Евгения Чирикова. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Накануне о том, что происходило сегодня в столице. Обыски в Москве, 12 тысяч военных и полицейских завтра в столице и марш миллионов в День России. В выходной день. Сергей Пархоменко, Ольга Романова сегодня со мной в студии. Вы пишите и звоните. Хорошо, значит, вот если и та, и другая тоже версия возможна, но бог бы с ними, с начальниками, все-таки в результате, вот Сергей полагает, что это, если не радикализирует, то вывезет большее количество людей.
Да, я сегодня первое, что сделал, узнав про это, про все, да, почти рефлекторно, я позвонил одному из руководителей московской полиции, тому самому, который, ну, вот как бы от имени ГУВД руководит, что называется, обеспечением порядка.
Это гвардейская фамилия.
Дыниченко его фамилия.
От слова Дыниченко, конечно.
Да, позвонил я этому самому Дыниченко и говорю ему, что, вы знаете, я должен констатировать, что в результате этих событий мы прогнозируем гораздо, гораздо, гораздо больше людей, чем мы с вами думали. Поэтому там есть в прямом переносном смысле узкое место, а именно вход на, так сказать, этот митинг. Ну, там реально, из-за ширины улицы невозможно поставить этих рамок больше, там, чем 50 штук, скажем. Я говорю, вы понимаете, если все эти несметные тысячи появятся там, и вы их будете медленно и печально пропускать через эти 50 рамок, то это может быть очень нехорошо. Это будет большая ходынка. Подумайте, пожалуйста, что вы можете сделать для того, чтобы впустить туда как-то более оперативно очень большую массу людей. А мы теперь с вами ждем очень большой массы людей. Сказал я таким значительным суггестивным голосом. Вот. И Дмитрий Юрьевич Дыниченко, с которым уже мы имеем дело, там, не первое мероприятие, человек, на мой взгляд, очень профессиональный, очень эффективный и такой очень сосредоточенный на своем деле, сказал: понял, хорошо, сейчас обдумаем, сейчас обсудим, спасибо как-то, и на этом мы с ним распрощались. Ну, вот так, да, вот эти, вся эта политика, она конвертируется вот в такие события, просто в реальную мобилизацию людей. Достаточно посмотреть сегодня, что происходит во всяких социальных сетях, чтобы увидеть, что люди, там, я не знаю, от Константина Сонина и Александра Архангельского, которых, что называется, трудно заподозрить, в особенном радикализме уж, они такие люди очень взвешенные и спокойные оба. Вот, да, они пишут, что да, все, нельзя не пойти. Просто нельзя теперь не пойти.
Очень и таких, многие пишут, и таких которые очень не много. Собирались, которые, да, хотели отдохнуть, которые считают и разочарованные. Ну, вот теперь вот получается, что...
Я думаю, что поедут с дачи там и всякое такое.
Я по кошельку могу сказать. Таких темпов прироста не было никогда. В самое лучшее время, когда... Не скрою этого, Сергей Пархоменко, сидя в Жан-Жаке, вынудил меня открыть кошелек, сказал: давай я тебе покажу, как это делается.
Это уже те, кто не знает, кто нас слушает в стране, кошелек Ольги Романовой – это Яндекс.Кошелек, куда официально совершенно собирают деньги на проведение митингов, чтобы там были сцены,
всяких технических нужд
вещей, митинга, чтобы это там все нормально проходило. Да.
Это было в ночь с 18 на 19 декабря. 19 декабря вечером мы сообщили, что кошелек есть, и за четверо суток мы собрали 4 миллиона рублей. То есть за сутки. А это было одно из, ну, собственно, вот примера кошелька. И, конечно, таких темпов мы до сих пор не видели. Тогда был очень такой серьезный взлет. Так вот, сегодня это 1,5 миллиона.
За один день.
В день, за сутки.
Чего себе.
Тогда был миллион, сейчас 1,5.
Тем не менее, у вас нет ощущения, что сегодняшние действия каким-то образом пытаются... ну, если угодно, расколоть протестную массу на тех, кому пришли с обысками и кому не пришли с обысками. Извините уж, вот вы со мной в студии, к вам с обысками не пришли, но об этом и в сетях пишут.
Но, зато у меня муж сидит, поэтому мне можно зачесть.
Да. А Сергей не...
За два получается. У меня пока... Мне пока никто не сидит, я думаю, что я буду первый в нашей семье.
Потому что точно не надо вот еще...
Нет, на самом деле, люди же работают, да, они как-то должны за что-то получать свою деньгу. Ну да, несомненно, это одна из таких очень интенсивных...
Писателей, условно, работы. Вот да. Таких вот не политических граждан оставили в покое пока, да, а вот людей, которые представляются или маркируются как радикалы, их, значит, всех в одну
Ксения
кучу.
Тогда.
А вот это вот вообще очень
это
интересно.
Загадка.
Это что?
Более того, ее не было 6 мая.
Да.
Ее не было 6-го. Каким образом она там? Почему к ней пришли с обысками, а 6 мая мне в голову
Я думаю, что...
не входит.
Ну... Я думаю, что к ней какой-то отдельный, специальный...
По-моему, ей припомнили молодого человека, которого она неожиданно...
Сдружилась.
Да,
это называется «Ксения Собчак со спутником». Знаете, как это пишут во всяких...
А теперь, видите, вовремя деньги обнаружили.
Во всяких гламурных
журналах. Вы тут все про свои кошельки,
да, возможно,
а у нее
что,
там оказывается...
Возможно, что там, собственно, формальным поводом были поиски спутника Ксении Собчак. Да. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что к ней есть какой-то специальный счет, какое-то специальное, так сказать, отношение, специальный зуб, который на нее вырос.
Нет, потому что это... Вот на наш комментарий, чтобы вы знали, да, первая реакция на сайте, которая на ваше появление в студии была, пусть теперь Ксения Собчак ждет, там, боится и так далее, и вот ей, мы все и так далее. То есть такое вот, я думаю, сознательное, вполне себе унижающее, такие мальчики пришли, которые вот, чтобы она раздетая вот постоянно.
Ну да, нет, но понятно же, что в конце концов этому тоже учат, так же, как учат ОМОН производить в процессе своей работы, так сказать, максимальное впечатление. Вот эти мужики, они бегут, они рычат, они как-то с каким-то страшным лязгом, непонятно чего, обо что. Они как-то хватают людей, производя максимум шума, максимум каких-то резких движений, швыряя об землю, таская головой по асфальту и так далее. Но это же не случайно происходит. Это такой прием. Это, собственно, психологическое воздействие, которое они пытаются произвести не только на того, кого они тащут, но и всех тех, кто вокруг. Ровно так же и здесь. Частью этой методологии является максимальное унижение там, обыскиваемого, допрашиваемого.
Ну да, родители
если
немолодые,
Если можно разбить эту вазу, надо ее разбить. Если можно вывернуть все, что в этом шкафу огромной кучей на пол, надо вывернуть. Если удастся еще опрокинуть шкаф, надо опрокинуть, потому что это произведет наибольшее впечатление. Это совершенно понятно. Но пока ясно, что формальный как бы повод для всех вот этих обысков, задержаний и так далее, это 6 число. 6 числа действительно целый ряд людей, так сказать, ну, не профессиональных политиков, а ну, людей, скорее, такого какого-то, каких-то творческих профессий, журналистов, писателей, актеров, которые в последнее время как-то близки ко всем этим протестным действиям, и я, между прочим, в том числе. Мы в этой истории не участвовали, нас даже и не было в Москве, поэтому формального повода нету. Но я думаю, что он найдется при желании, что-нибудь, несомненно, сочинят. Но, с другой стороны, конечно, это является дополнительным положительным эффектом. Еще заодно, если удастся кого-нибудь обмазать, если еще заодно удастся кого-нибудь выставить, там, я не знаю, врагом, предателем, соглядатаем или кем угодно еще, ну, отлично, это такие прекрасные побочный эффект от этого производства, которому можно этим людям только порадовать.
Ну да, и, в общем, группу еще тройка людей отделена от этого всего, то есть чистых и нечистых маркировали тоже. Депутаты, поскольку у них неприкосновенность, все и оба Гудковы, и Пономарев, которые вполне себе...
Ну, на них есть, как я понимаю, свои методы воздействия. Вон мы слышали на днях, что там кто-то им делает вполне официальное предложение сдать мандаты добровольно и так далее. У Гудковых был
бизнес,
который, как я понимаю, которым они очень дорожат, и которые действительно серьезное большое предприятие, которым сколько я понимаю, по закону они не могут управлять, непосредственно находясь на депутатской работе, но они это кому-то передали в управление, в траст, как-то это у них устроено, и, несомненно, судьба этого предприятия их интересует. Разрушают его как-то последовательно, сводят на нет. Так что на них есть своя управа, на там, меня, например, вот нашли такую. Везде из всех пулеметов объясняют, что я враг, предатель.
Да-да-да, сегодня Бажена Рынска выступила
первый, конечно, как-то отчаянно
что
старается.
Наймит и
отчаянно
агент.
Старается Лимонов, но он давно как-то на этого коня сел и на нем ездит. Ну, я к этому отношусь, так сказать, с юмором, являюсь большим поклонником его, в особенности, ранней харьковской прозы.
Оля, а вот все-таки... Все-таки страх, он ведь это естественное человеческое состояние. Вот это вот...
Это противоестественное человеческое состояние. Человек не должен ничего бояться.
Ага. То есть...
И с обысками. Слушайте, так как человек пережил довольно много обысков, они же этого и хотят. Я вот просто представляю себе картину полуобнаженной, извините, Ксении Собчак, и я совершенно не понимаю, почему она не встала в позу Афродиты и не сказала, да, я такая. Хотите картошечки?
Оль, когда это первый раз происходит...
Надо опыт иметь для этого.
Первый раз, когда происходит, я думаю, так невозможно сказать.
Ну, надо мне, конечно, будет разговаривать со всеми, говорить, что тебе, когда пришли с обыском, предложить им картошечки, чайку, колбаски нарежьте. Они не будут. Они не будут. Но это довольно серьезное унижение.
Ну, иногда не срабатывает.
Много чего срабатывает. Просто, ну, посмотрите на них по-другому. Не как на силу, как на слабость. Потому что, ну, это очень распространенное судебное такое замечание. Оно старое, но распространенное. Обычно человек, который сидит в клетке, особенно вот в нашем, например, Мосгорсуде, там, человек в клетке, он свободнее, значительно он просто свободен, потому что свобода здесь, в голове, чем вот эти вот жалкие, ничтожные судьи, которые там пытаются им что-то сказать. Он свободный, а им не понять, что он имеет в виду. И вот если ты это держишь в голове, что я свободен, а вам это просто не понять, ты ведёшь себя по-другому.
А, тут вот интересуется, а где, по-вашему, Немцов? Он прячется?
Немцов делает очень правильную вещь. Если известно, что за Немцовым идет сейчас охота, то совершенно незачем выходить и говорить, а вот они, ручки мои, да, вот вяжите меня. Зачем? Он нужен сейчас здесь, а не в околотке.
Планируете вы пригласить на завтрашнее мероприятие представителей уполномоченного по правам человека и людей из общественной палаты? Сергей,
ну, а что, собственно, их приглашать? Они, несомненно, будут там. Во всяком случае, ну, скажем, вот эта комиссия при ГУВД уже принимает участие в этих всех подготовительных мероприятиях. Вчера, скажем, было большое совещание в мэрии, посвященное вот вопросам безопасности, взаимодействия с полицией и так далее, куда были приглашены и заявители формальные, и те, кто вот участвовали в переговорах. И там был Венедиктов. Он там был не потому, что ему было любопытно, что произойдет, а потому, что он там представлял вот эту самую комиссию. Комиссию ГУВД. Я абсолютно уверен, что все они будут там завтра и будут
наблюдать и будет
наверняка и Лукин, и сотрудники его службы. В общем, это уже происходит, слава богу, автоматически. Не нужно никому ничего, никого не надо призывать, никого не надо звать.
Сергей Пархоменко, Ольга Романова. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей. Время политики 10 часов. Закрою маршала Михаила Тукачевского.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе обысков в Москве в квартирах у российских оппозиционеров Алексея Навального и Сергея Удальцова изъяли электронные носители информации. У телеведущей Ксении Собчак, которой также пришли полицейские, забрали из сейфа хранившиеся там деньги – около полутора миллионов долларов. Следователи сегодня же попытались попасть в квартиры Бориса Немцова и Ильи Яшина, однако их не оказалось дома. Российские оппозиционные политики считают, что сегодняшними обысками в квартирах у активистов власть пытается их запугать. Корреспондент телекомпании НТВ Елена Жигулина написала заявление в полицию о том, что ее насильно удерживали в доме оппозиционера Сергея Удальцова. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля 21-летнего активиста Ярослава Белоусова. Он был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам на Болотной площади во время оппозиционной акции «Марш миллионов». В Днепропетровске в трамвае сегодня произошло воспламенение пороха, который перевозил один из пассажиров, член общества охотников. Он получил ожоги ног, отметили в МВД Украины. Точное число пострадавших уточняется. Бывший президент Египта Хосни Мубарак впал в полную кому. Сообщается, что сегодня у него была дважды остановка сердца. По меньшей мере два человека погибли в результате двух землетрясений на севере Афганистана. Власти опасаются, что число погибших резко возрастет. Старший брат президента Афганистана Хамида Карзая, судя по всему, планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2014 году. В Иерусалиме в ночь на 11 июня был осквернен мемориальный центр Яш-Вашем. Там появились 11 граффити, обвиняющих сионистов в пособничестве Гитлеру. Лидер боснийских сербов Радован Караджич просит судей Международного трибунала в Гааге снять с него обвинения.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сергей Пархоменко, Ольга Романова сегодня со мной в студии. Накануне марша миллионов и накануне Дня России столица встречает обысками, а завтра и большим количеством полицейских и военных, и людей, вероятно, на бульварах и на проспекте Сахарова. Как не допустить эскалации насилия и как пройдет этот марш миллионов? Об этом мы сегодня рассуждаем. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Номер плюс 7 903 743 2801, это СМС, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот еще все-таки какая логика могла... Вообще вы связываете то, что произошло с подписанием закона о митингах, с действиями СК, или это все-таки не связанные вещи?
Мне кажется, не связанные.
Не связанные.
Мне кажется, не связанные, тем более, что у СК и так есть все возможности для того, чтобы проделать то, что они
проделали. Следственный комитет, да?
Да, да, Следственного комитета. У них, они ничего не приобрели в связи с этим законом. У них все в полном порядке. Дальше, после митинга, можно попробовать что-нибудь к чему-нибудь прицепить. Ну, конечно, по букве закона, митинг, уведомление, на которое было подано до принятия этого закона, не может регулироваться этим законом. Закон обратной силы не имеет. Но мы хорошо понимаем, что как-то, что называется, фирма...
То есть, в общем, на самом деле, вот по логике, завтра, да, если что, не должны быть...
По
там,
логике не
100,
должны.
300
по,
тысяч.
По букве закона не должны. Должны. Но понятно, что фирма не останавливается перед расходами, и, что называется, ничто их не остановит. И ни рука их не дрогнет применить этот закон к завтрашним событиям тоже абсолютно, ну, суда-то нет, доказывать негде, жаловаться некому, что называется. Ну, вот, например, завтра точно будет превышение. Это, в общем, всего, а после сегодняшних событий это тем более ясно. Будет превышение численности.
А сколько было заявлено?
50 тысяч. 50 тысяч.
А, так вот он организатор-то, СК. Вот он организатор.
Ну, да, в частности. Да, явно, особенно после сегодняшних событий, будет больше. Ну, таков мой прогноз. Я этого не знаю. И главное, что бессмысленно как-то говорить о том, что можно этим управлять. Управлять этим нельзя. И поэтому, когда та же самая полиция спрашивает, скажите точно, сколько будет. Ну, что я могу им ответить? Бог его знает. Много будет. Собственно, есть два состояния. Много или немного. Вот завтра будет много. Вот, и теоретически, да, можно применить все вот эти вот драконовские штрафы и так далее. Но понятно, что это тоже будет иметь мобилизующий эффект. Я думаю, что история про сбор денег для там какой-нибудь Нади Митюшкиной, которая является формальным заявителем этого митинга, или Сергея Давидиса, или Удальцова, или Бакирова из «Белой ленты», вот, собственно, они четверо формальные заявители завтрашнего митинга. Сбор денег для них, это будет, я бы сказал, интересным политическим мероприятием, в ходе которого многие связи будут установлены, многие союзы будут заключены, и многие взаимопонимания будут найдены по ходу поиска этих денег.
Которых ни в коем случае нельзя платить. Потому что, во-первых, это не закон,
Вот это вот про митинги, бумажка про митинги, это не закон. Как известно, в России нет закона, там столб стоит, а на столбе корона по-прежнему. Это не закон. Эта бумажка подписана нелегитимным парламентом и еще более нелегитимным Верхней Палатой. И это не конституционная бумажка, еще и подписанная президентом, который тем самым, соответственно, поставил себя вне закона.
Ну, в общем, начинается это длинный, да, интересный разговор.
Во-вторых, по поводу, во-вторых, как пока видите, не оспоришь до Верховного суда, а это процесс, ой, не быстрый. Платить просто ничего нельзя.
Да, но только 4 человек куда-нибудь потащат, если вдруг.
Куда потащат? А платить кто будет? Пушкин?
Ну, в общем, видите, это длинный интересный разговор, который начнется, только начнется с того момента, как эти штрафы будут распределены, если это произойдет. Но мне почему-то кажется, что здесь те же самые правоохранительные органы попадают в интересную вилку, потому что они всегда почему-то считают себя обязанными очень сильно преуменьшить эту численность.
Нет, теперь наоборот, я думаю, будет выгодно,
окажется,
чтобы было много.
А тут вдруг окажется, что они преувеличивают.
А это пропагандистски очень опасно.
И даже во время вот всех этих переговоров, такая маленькая, я бы сказал, закулисная деталь, во время всех этих переговоров, каждый раз, когда происходит, разговор заходит каким-то образом о численности, там говорят, что, ну вот, какая вместимость вот этого бульвара, вот сколько туда может войти, и дальше разговор идет такой, ну, по-вашему 800 человек, а по-нашему 10 тысяч. Есть два куба. По какому курсу мы считаем? Если мы считаем по вашему курсу, то сюда вот полный бульвар, это 800 человек. А по нашему курсу это 10.
Раньше курс был наоборот.
Как хотите, так считайте. Теперь я боюсь, что курс перевернется. Да,
но это невыгодно для Ерцы и Добродеева.
Да.
Даже не для них. Это для большой страны надо будет как-то объяснять. Вот сегодня же это троица на Первом канале в новостях, Яшин, Навальный и Удальцов, просто в рамках кадра, как бывшие члены ЦК или как нынешние верхние начальники, которых обычно показывают устно под видео, когда они появились, это просто страна должна была, если она не опознает этих...
Триумвират.
Да, этих лиц, должна была с удивлением обнаружить. Красивые. Боже мой, красивые, молодые, отфотошопленные.
Да, в стране сменилось руководство.
Серьезно, практически. Вот в новостях, если так включаешь, да еще на красной подложке, ну
а
просто...
Вот тогда и марш миллионов, если они будут считать каждый бульвар про 10 тысяч, вот вам миллион. Секстильярд.
Хорошо, давайте все-таки о повестке завтрашнего митинга, потому что очень много было споров о том, и многие манифест не приняли, который был таким скорее левацким и таким жестковатым для многих таких людей более спокойных и центричных, центристско настроенных, с слишком многословным и с таким шапкозакидательским. Все-таки про что завтра будет митинг?
Ну, что касается этого манифеста, то лично мне трудно о нем говорить, потому что я не имел отношения к его составлению, ни к подписанию. Авторы его как-то очень строго отобрали круг тех людей, которые имели к этому отношение. Я в этот круг не попал. Но я, собственно, сказал бы, что очень важным событием завтрашним будет вот эта подготовительная работа, фактически и запуск инициативы Московского городского референдума. Я хочу напомнить, что первоначально на завтрашний день планировалось два события, и по ходу переговоров с мэрией в какой-то момент мы согласились с тем, что, ну, хорошо, давайте мы их сольем вместе в обмен, так сказать, на то, что мы получаем такую достаточно значительную территорию, удобную для проведения мероприятия. Так вот, история с референдумом, она влилась в историю с вот этим общеполитическим митингом. И завтра при входе, вот я и Оля, мы являемся заявителями вот этого вот второго несуществующего митинга, который теперь вошел внутрь первого. Так вот, при входе каждый участник этого события получит опросный лист.
Это о чем сегодня Борис Акунин писал?
Да, именно об этом он и писал. И на этом опросном листе увидит длинный список возможных вопросов для Московского городского референдума. Понятно, что ни в какой референдум столько вопросов не втиснешь, их там, по-моему, 15 штук. Этот список образовался в результате очень подробного такого дотошного обсуждения в интернете, голосования в нескольких местах, вот и в блоге Акунина, и в блоге Навального, на сайте «Эхо Москвы», во многих местах в Фейсбуке. Вот получился такой лонглист. В этом лонглисте мы предлагаем всем участникам как-то отметить, скажем, три самых главных, важных с их точки зрения вопроса. Как угодно, крестиком, не знаю, если нечем совсем писать, можно дырку проколоть.
Нет,
в этом
мы купили
месте.
5000 ручек.
Ну, мы купили 5000 ручек. Сколько, как ты собираешься ими отделить все эти несметные тысячи людей? Вот, в общем, короче говоря.
Приходите, пожалуйста, с ручками.
Да, кстати, если кто-то нас слышит.
Пожалуйста, приходите с ручками, с карандашами, пожалуйста.
Да, возьмите с собой что-нибудь
пишущее. Нас их всего 5000.
Так вот, значит, мы раздадим вот эти опросные листы, и в конце события, уже там на проспекте Сахарова, по правой, четной его стороне, будут стоять столы, можно будет эти листы там отдать, и там же можно будет, если вы хотите участвовать в, собственно, формальной инициативе референдума, быть участником инициативной группы, собирать потом формальные подписи под инициативой референдума, можно будет оставить свои координаты с тем, чтобы потом можно было
сами связаться. Заодно можно будет сосчитать, сколько будет народу.
Откровенно говоря, я думаю, что нам не хватит этих листов. Мы напечатали, по-моему, 50 тысяч экземпляров, но это все, это очень много, но и этого не хватит. Правда, это еще висит в интернете во многих местах, может быть, кто-то догадается распечатать.
Значит, тогда очень коротко. Референдум в Москве – это что и за что?
Референдум в Москве, вопрос еще предстоит выбрать вот таким образом, но совершенно очевидно, что это вопрос о взаимоотношениях между горожанами, между гражданами и властью. И в этом смысле он совершенно не является уникальным московским событием. Это начало некоторой большой серии, которая должна, и это, несомненно, так и произойдет, пройти по стране, потому что в каждом городе, в каждом регионе может тоже пройти свой референдум. А проблемы везде одни и те же. Одна есть главная проблема. Власть не подотчетна гражданам. Городская власть – горожанам, там областная власть – жителям области и так далее. И вопросы, которые там, пока эти вопросы так или иначе связаны с Москвой, но, в общем, почти в любом городе это так. Вот есть Московская городская дума, абсолютно утратившая всякий авторитет, всякую связь с людьми и окружающей действительностью. Есть очень хороший сюжет о том, доверяют ли люди результатам выборов, официальным результатам думских выборов, которые все-таки были подведены с колоссальными нарушениями, колоссальными фальсификациями, и если окажется, что люди этим результатам не доверяют, то соответствующие депутаты повисают в воздухе. Ну да, мы понимаем, что закон о референдуме устроен сегодня. Устроен таким образом, что это не закон о референдумах, а закон о предотвращении референдумов. И в сущности, ни один серьезный вопрос закон не позволяет напрямую поставить. Серьезный – это значит императивный, такой, который кто-то обязан реализовать. Поэтому, в сущности, мы вынуждены держаться на уровне так называемых консультативных вопросов. То есть вопросов, которые создают ситуацию морального выбора для политиков, ставят их в тяжелое моральное положение. Я прямо это говорю, и это на самом деле действительно так. Вот, так что там довольно много есть разных вариантов. Вот Навальный придумал замечательный вопрос. Доверяете ли вы политической партии «Единая Россия»? Вопросительный знак. Хороший вопрос для референдума, особенно если иметь в виду, что закон совершенно не запрещает ставить такой вопрос.
Конечно.
«Единая Россия» не является должностным лицом, и поэтому вопрос о доверии не запрещено ставить в референдуме. Но это вопрос моральный, это вопрос отношения большой массы людей к этой самой партии выборов.
Оль, вот как вы думаете, если завтра все проходит, то есть я даже не спрашиваю, хорошо, нехорошо, тем не менее, есть ли ощущение, что нужно менять как-то тактику после того, что произошло сегодня, и не очень понятно, что произойдет завтра?
Ну, во-первых, давайте скажем друг другу на чистоту, у нас параллельно идут два процесса. В том слое, который почему-то принято называть оппозицией, хотя я бы так не стала бы разбрасываться такими определениями, пройдет революция пролетарская и буржуазная. То есть абсолютно пока они идут вместе, рука об руку, под руку. И, собственно, например, выступление 6 мая, да, это было выступление там одной части революции. Потому что, вы знаете, все-таки вот российский средний класс вот никаким ни нытьем, ни кваканьем не заставишь на майские праздники, условно говоря, не поехать там в Турцию или в Египет. Да? Ну как это? Как это? Привыкли. Поэтому сейчас лето. Сейчас в любом случае пойдет какая-то активность вот правой части на спад революции, а левая, скорее всего, наоборот, радикализируется. Всем, чтобы опять слиться в экстазе к августу, потому что 19, 20, 21 августа – это все-таки для нас, для всех, святые дни. Дата ГКЧП, ПУЧ – это, безусловно, то, к чему нужно готовиться. Потому что не быть в это время не на месте уж в этом году глуповато.
Угу. А у вас тоже, Сергей? Но, тем не менее, о тактике.
Я вот что сказал бы. Не нужно ничего преувеличивать. Вот что значит менять тактику? Можно подумать, что мы устанавливаем эту тактику. Вот Романова, я и еще там, не знаю, 10 человек, к которым мы можем обратиться. Можно подумать, что мы этой тактикой как-нибудь рулим. Вот сейчас такая тактика, а завтра другая, а послезавтра повернем еще в другую сторону. Тактика определяется отношением к ситуации огромной массы людей. И в сущности то, что мы видим, это такая, как это в школьном курсе геометрии называется, равнодействующая. Знаете, когда есть много-много разнонаправленных векторов, и в результате образуется какая-то вот единая сила, которая двигается в каком-то одном направлении. Я думаю, что то, что произошло сегодня, и, видимо, то, что произойдет завтра, потому что нас ожидает беспрецедентно большое событие, окажет влияние на людей. И они... В них внутри созреет другая тактика. Мы не знаем, какая на самом деле.
Но это будет зависеть от того, как завтра события развернутся. Если жестко и, не дай бог, трагически, то так. А если спокойно, то...
Так же ровно, как что-то такое значительное изменилось после 6 числа. А до того что-то очень значительное изменилось после Большого Белого Круга, который происходил зимой, или после знаменитого шествия по Якиманке 4 февраля и так далее. Каждый раз что-то происходило с этой тактикой, и происходило не потому, что кто-то ее поворачивал, кто-то там рулил, никто не рулит. Есть несколько человек, которые утверждают, что это они управляют процессом. Это неправда. Они не управляют, никто сегодня им не
управляет. То есть нельзя сказать, что вызванные к 11 часам в Следственный комитет, вот, так сказать, яркие представители оппозиции как-нибудь повлияют на завтрашний процесс, что вот их там не будет, например.
Ну, несомненно, изменится программа выступлений с трибуны. Ну да, вместо одних людей выступающих будут другие люди выступающие. Сказать, что это радикально изменит темы выступлений, я не могу. Сказать, что эти выступления, состоявшиеся или не состоявшиеся, радикально повлияют на настроение людей, я тоже в этом, надо сказать, совершенно не уверен. Вот сейчас сложилась очень интересная ситуация такого вот сетевого руководства, руководства без руководства. Никто из этих людей реально не рулит ничем, не управляет, не командует, не отдает никаких приказов и так далее. Ну, хорошо, но вот предположим, что все, кто сегодня присутствовали на этом оргкомитете, уже там не было уже ни Немцова, ни Яшина, ни Навального. Удальцов только пришел в последний момент и так далее. Предположим, что вот мы все завтра исчезли. Что от этого? Не состоится митинг, что ли? Что от этого? Не придут люди на Пушкинскую площадь, не пройдут по этим бульварам?
Я вообще не знаю оргкомитета.
И не зайдут, люди, ну, разумеется. Ну, и вопрос не потому, что другой оргкомитет появится на этом месте. Да никакого не будет оргкомитета, а все равно событие произойдет, несомненно. Оно фактически уже состоялось, потому что оно как бы зародилось вот в этой огромной сети этих людей. Причем я не имею в виду только социальные сети. Тоже не надо ничего преувеличивать, не надо преувеличивать значение.
На самом деле социальные сети были всегда.
Фейсбука, журнала,
да,
и так далее. Все, может быть, начинается. Там сигнал идет оттуда, а дальше круги эти расходятся все шире и шире. И сегодня арестом кого бы то ни было, как бы выбиванием из строя того человека или сего человека, невозможно добиться серьезного изменения процесса. Это факт. И я, кстати, уверен, что, если вернуться к началу нашего разговора, что люди, которые видят нас воочию, скажем, вот московские какие-то начальники, московские чиновники и так далее, они это отлично понимают. А люди, которые сидят высоко-высоко, вот там эти имена и эти лица страшно демонизированы. Давайте мы избавимся от Яшина, и тогда все пойдет по-другому. Ну да, ну вот они сейчас избавятся на завтрашний день от Яшина. И...
Нет, люди просто не привыкли жить без начальства. Им кажется, что Яшин – это кому-то начальство. И если Яшина выбить, то все. То народ не будет знать, куда себя приложить без руководящего.
Ну, так же точно, как они сами верят в Госдеп, как-то вот есть такая...
Да уж, как-то даже вот тема заглохла. Как-то они, вот даже она сегодня не возникала, видимо, уже не канает.
Остались в обеспечении.
Обеспечении, да. Наушники, пожалуйста, давайте дадим возможность слушателям высказаться. Геннадий, Ленинградская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, то, что новый закон о митингах не соответствует европейским нормам, это понятно. Вопрос, запущен ли процесс, итогом которого будет подача иска в Европейский суд по правам человека о несоответствии закона о митингах, вот этим всем европейским нормам, дающим право на свободу.
Понятно,
спасибо.
Насколько я знаю, процесс, если не запущен, то запускается. Все-таки заметьте, что закон был подписан в страшной спешке и перед самыми-самыми выходными. Я знаю, что несколько групп юристов готовят соответствующие обращения в Конституционный суд, и должно пройти достаточно много времени. Во-первых, Конституционный суд – это такой орган, нам ответ его понятен и заранее известен, но существует
некое... Там речь идет о нарушениях процедур.
Процедур, да. Разумеется, и о процедурах, и в том числе, я знаю, что Юрий Артемович Кастанов готовит такое, я знаю, что Агора это готовит, я знаю, что готовит очень много юристов, просто людей, неравнодушных, любящих интересные задачи юридические, да, просто правовые, красивые вещи, с которыми можно расправиться.
Нет, там еще есть статья, вот эти странноватые, что собирающихся, это вот все теперь шутят, что где-нибудь на 6-летие журфака собрались,
а там, свадьба, день рождения,
вот это вот никак не обозначенные товарищи, и все вывалились там к Ломоносову, они как, вот уже подпадают, там выпускники и оппозиционеры от КПРФ и тот же Гудков так и шутили, а еще ленточки синие повесили. Он говорит, вот синие на белые смели. Сейчас можно позвать, сказать ОМОНу, пусть приезжают, потому что вот тоже вроде как все собрались, непонятно, что тут делают. Но
последний публично. Звонок, когда с белыми бантами,
да,
это пойдут. Вообще конец
света. Вообще да. Вся в белом. Но мы сейчас с Сергеем, надо сказать, пока шли на этот эфир, мы встретили несколько сотрудников Радио Свободы и сказали им, что это они тут ходят, собрались, не санкционировали, не подавая заявку, и мешают движению других граждан, то есть нас, Пархоменко. Значит, одни граждане, видимо, лучше, чем другие граждане, поэтому им нельзя, и так далее. Нет, это задача очень любопытная, и я думаю, что Конституционный суд просто совершенно замучается изобретать какие-то каждый раз разные ответы, потому что юристы, которые занимаются этой задачей, они просто, свободнее и умнее, да? И после отказов Конституционного суда, конечно, с большим удовольствием отправится в Европейский суд по правам человека, где, я думаю, уже давно нас ждут.
Анатолий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Да, вот будьте любезны, так сказать, поскольку передача подходит к концу, у меня такие короткие три вопроса, но он как бы один. Первое. Вот лидеры протестного движения, которые отрицают легитимность нынешней власти, рассчитывают ли они на широкую поддержку населения России? Второй вопрос, исходя же из этого же, насколько они готовы стать лидерами широких масс населения России? И третье, нет ли тут вот такого, что они все-таки готовы быть протестантами узкого круга интеллигенции или готовы к иной исторической роли? Спасибо.
Давайте я начну с середины, с широких масс и всякого такого. Вы знаете, давайте все-таки не будем путать две вещи. Вот есть оргкомитет митингов, а есть оргкомитет, правительства. А все-таки мы имеем дело сегодня с людьми, которые организуют митинги. И они, несомненно, не являются чем-то, что заменяет собою оппозицию или какой-то круглый стол оппозиции или какую-то оппозиционную коалицию или что-то вроде этого. Этому всему предстоит еще сформироваться. Понятно, что есть люди, тот же Навальный, например, который, несомненно, ставит перед собой далеко идущие политические цели, совершенно этого не стесняются, совершенно этого не скрывают. Я думаю, что как-то Навальный и сам хорошо понимает, и, в общем, не особенно будет протестовать, если мы скажем, что он хочет быть президентом страны когда-нибудь. Может быть, через 2 года, может быть, через 20. Бог знает, как пойдет этот политический процесс. Есть другие люди, которые тоже ставят перед собой, несомненно, политические цели. Есть люди, которые таких целей перед собой не ставят. Например, я, или, например, Борис Акунин, или, например, Леонид Парфенов, или, например, Дмитрий Быков, или, например, я подозреваю, Ольга Романова.
Нет, я хочу быть ректором ФСИН.
А, да-да-да, ты говорил, ты хотел быть директором всегда, ты хотел управлять российскими тюрьмами.
Извините, я хочу тюрьмы, да.
Да-да, понятно. Ой, ужас какой будет.
Нет, а, между прочим, не было женщины еще руководящей таким ведомством. Между, может быть, совсем и ничего. Нет, хотя, да, сильно будет ребятам там.
Да-да, ну вот, так что давайте не будем это путать. Я думаю, что еще впереди формирование реальной оппозиционной коалиции в России. Может быть, вот этот манифест, который опубликован пару дней тому назад и который предполагается озвучить завтра, может быть, он станет началом такого процесса. Может быть, нет. Посмотрим.
Но во всяком
случае, это какая-то попытка. Вот. И это, про это уже можно разговаривать.
Ну, можно разговаривать.
Можно уже разговаривать.
Плохо,
можно говорить,
хорошо,
нравится,
да,
не нравится, да. Нравится, не нравится, пора, не пора. Ну, в общем, это в этом направлении. А вообще-то формирование никакого оргкомитета, никакого митинга заведомо не является формированием, собственно, оппозиционной структуры. Это очень важная вещь. Что касается поддержки. Вы знаете, ну, в некотором роде это не мы выбираем. Вот люди, опять же, которые организуют такого рода мероприятия, ну, трудно себе представить, что мы садимся за стол и говорим. Значит так, в этот раз мы будем ориентироваться на широкую народную поддержку, а в следующий раз не будем, будем только на узкие круги творческой интеллигенции. Мы видим очень интересную эволюцию, эволюцию того, как распространяется информация. Грубо говоря, кто кого агитирует, кто кому что объясняет. И тот факт, например, что люди, которые приходят на эти митинги в последнее время, оказываются гораздо многочисленнее, чем состав каких-нибудь групп в Фейсбуке или что-нибудь вроде этого, и все бесконечно говорят, что это такое, вот в Фейсбуке отметилось только там 8 тысяч человек, а пришло вон сколько. Кто все эти люди? А это люди уже как бы вторичного или третичного, четверичного объяснения. Это те, кому объяснили те, кому объяснили те, кому объяснили те, кто в Фейсбуке. Вообще происходит очень интересный один момент, как мне кажется, очень многообещающий и очень важный. Мы жили много лет в ситуации, когда родители за семейным столом объясняли детям, как хорошо им было в августе 91 года, как они там на баррикадах играли на гитаре, пили чай из термоса и защитили демократию. И, кстати, познакомились. Вот они объясняли это своим детям. Дети тоскливо это выслушивали. А теперь ситуация изменилась. Наоборот, мне кажется, что ситуация, когда дети, начитавшись в Фейсбуке, наговорившись, наобсуждавшись и наспорившись, начинают своим родителям объяснять.
Как это делается?
Как это делается, что тут правильно, что неправильно, куда надо идти и зачем, вот эта ситуация гораздо более благоприятная. И, по-моему, это произошло. Мне кажется, что главный, может
она
быть, результат этой зимы заключается в том, что изменилось вот это вот направление объяснения.
Тем не менее, не надо идеализировать, потому что сеть, она так быстро рекрутирует, в том числе она становится таким драйвером и отчасти рекрутирует этих людей, но именно поэтому не успевают внятно сформулировать повестку.
Да, конечно.
В этом
конечно, поэтому все пока на очень простом уровне. Да, нет, идем, не идем. И именно поэтому организовать митинг – это одно, организовать оппозицию – это совсем-совсем другое.
Я благодарю вас. Сергей Пархоин и Ольга Романова были сегодня моими гостями. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас программу «Время свободы. Итоги дня» подведет Андрей Шары. Всего доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
12 июня, 12 часов. Прямая видеотрансляция «Марша миллионов» на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Создатели «Белого альбома» о том, откуда берутся песни.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Почему 12 июня надо детей оставлять дома?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.